Русское радио.
Всем добрый день, это Русское радио. В эфире с вами в студии Андрей Данилов. У нас сегодня не совсем обычный эфир. Мы говорим о выставке, которая открылась совсем недавно. Называется она «100 лет без выходных». Это вообще совершенно беспрецедентный, уникальный, можно сказать, проект. Я сейчас расскажу о нем, или вернее даже о нем расскажут наши участники. Я для начала их представлю. Татьяна Бердникова, куратор проекта «Холст масла». Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Светлана Гудакова, сотрудник пресс-службы УФСБ по Ивановской области.
Здравствуйте.
Александр Вербин, зав. Отделом живописи Ивановского художественного областного училища.
Добрый день.
Добрый, да. И Сергей Сдохов, руководитель детской студии «Юный художник», город Приволжск.
Здравствуйте.
Вот. Для начала, кто из вас скажет, что объединяет всех этих людей? Татьяна, давайте с вас.
Любовь к родине. Что еще?
Прекрасно.
Есть нет, что-то? Это не шутка, это не шутка.
Нет. Что еще?
Я думаю, что можно начать с истории нашего проекта. Нам уже почти 4 года, и за 4 года мы сделали очень много. Мы начали с сельского хозяйства и с промышленных предприятий.
История вашего проекта «Холст масла».
«Холст масла», да. И так потихоньку-потихоньку темы все усложнялись. Это было МЧС, это было ГИБДД. И мы пришли к очень ответственному проекту, к теме, посвященной столетию создания органов государственной безопасности Российской Федерации. Самое ответственное, самое сложное. И, как видите, она стала проверкой. В ней приняли участие художники, которые действительно могут работать на любую тему.
Слушайте, дерзкое на самом деле решение, дерзкая идея. Вот от такого проекта, честно вам говорю. Как вообще, мне даже интересно, чисто технически. То есть она пришла кому-то из вас в голову. Что вы делали с этой идеей дальше?
Процесс, вообще идея была совместная, даже скорее не наша, а творческого человека, Светлана Юрьевна.
Да, нужно сказать, что нас познакомили с Татьяной и сказали, что есть вот такие творческие люди, которые работают по определенным темам. И какое-то время был даже ступор, думал, а как мы сможем показать нашу работу, когда у нас одни секретики, вот, у нас очень много документов, и каким-либо образом проиллюстрировать работу сотрудников органов безопасности, ну, мне казалось, ну, практически невозможно. Потом начали думать об истории, что можно из истории показать. Помог фильм, который мы снимали в прошлом году, «Позывной ястреб». Он посвящен первой радиоигре, которая прошла на территории Иванской области. И это была первая радиоигра, которую провели органы советской контрразведки. В общем-то, с этого мы и начали. Вот. И впоследствии уже, ну, стали понимать друг друга. Для меня художники до этого момента были такими зелеными человечками. Я не знала, чем живут художники, как они работают. И постепенно они понимали нашу специфику, а я понимала, что нужно организовать и как сделать какую-либо реконструкцию сцены, события для того, чтобы художникам было удобно работать.
Так, художники что-нибудь скажут? Как, когда к вам пришли с этой идеей, как вы это восприняли?
Спокойно.
Нет, на самом деле, как бы в советской и русской живописи образ чекиста это было всегда. Но у вас не совсем обычная вещь. То есть вы в циклом таким работаете, погружаетесь куда-то там в кухню, в эту анатомию. Это вот не совсем то, что было раньше. Это не парадные портреты.
Нет, до этого мы писали МЧС, пожарных и сотрудников ГИБДД. Прямо на местах выезжали. Здесь было немножко, я не скажу, что необычно. Мы встретились в музее Пророкова, нам рассказали историю создания этих органов. А потом, когда возникла тема, что писать, стали спрашивать, это нельзя, тут нельзя, натурщиков не будет, люди засекречены. Ну, что брать? Я вот взял тему Великой Отечественной войны. То есть она такая самая интересная, очень много противоречивых мнений идет по поводу роли этой службы. Кто-то говорит за, кто-то против. Но на самом деле, я вот так уже, скажем, со своего возраста смотрю на ту ситуацию, когда был 41-й год и 45-й год. Люди, попавшие в плен, вот я взял историю вот этого ястреба. Вот Светлана рассказывала нам, потом просмотрел этот фильм, вот этого Морозова. Очень сложная судьба. Человек попадает в плен. Попадает в разведшколу немецкую, потом возвращается, начинает сотрудничать. И как вот это передать? Фотографий нет.
Так.
Интерьеров тех нет. Натурщиков не предоставили трех взрослых мужчин, которые играли по очереди роль разных людей.
Это были не сотрудники ФСБ?
Я не...
Это были сотрудники.
Ну, может, они уже пенсионеры были, но я так думаю, ну, возраст у людей такой пенсионный, надо как-то их рисовать. Мы рисовали, делал наброски в библиотеке сначала, в библиотеке. А потом у меня в Приволжске, в студии. Но я уже там просил своих друзей. У нас есть не студия, а клуб «Юный десантник». Ну, там есть взрослые ребята.
Так.
Мне предоставили форму. Я их одевал по очереди, ставил в разные позы. И они вот позировали. То есть вот так шла работа. А за основу брал тот момент, когда, как бы вот, как я представил. Вот первая радиоигра. Пришли все сотрудники. Ну, те, кто должен работать с этим человеком. Он начинает там стучать что-то на ключе. Все слушают внимательно. Кто-то что-то читает. Кто-то контролирует работу. Вдруг он что-то там не то настучит.
Да, да.
И вот это очень сложно было передать. У меня дети позируют. Так парень-то молодой ведь попал в плен. Ну, сколько им там было? 21-22 года. И у меня студент художественного училища позировал для этого. Ну, а остальные так по возрасту. Писать сложно было, честно скажу. Потому что если бы был какой-то интерьер избы, где можно было писать, я его не то что придумал. У меня друг живет в деревне. Я там сделал зарисовочки, и потом это все воплощал в картине. А натура Приволжске на белой стене. Или здесь в библиотеке, тоже в фойе. То есть очень сложно было вот это сопоставить. Но зато было интересно. То есть для меня был вот это просто необычный проект такой.
Александр, как у вас сложилось с этим проектом? С чего вы начинали? Что вы себе взяли для темы?
Дело в том, что для меня эта тема вообще безграничная. И я бы на эту тему мог бы работать всю жизнь. Потому что, что бы там ни было, для меня это профессия супергероическая, так сказать. И как раз мне очень понравилось, что Татьяна сказала. Самое главное – это вот о родине и защите нашей Родины. И другое дело, там въехать было время нужно, не то что тяжеловато. Ничего тяжелого нету, на то мы и профессионалы. Только нужно было время, чтобы как-то это все осмыслить. Но это было вот не так и сложно, потому что как раз вот Светлана Юрьевна предлагала и ребят, и некоторые эти ситуации, где и захвата якобы, и на стрельбище, и с собакой, и в архиве, и как раз реконструкция была. Поэтому выбирай, как говорится, не хочу, где созреешь.
А, значит, выставка называется «100 лет без выходных». И, насколько я понимаю, она приурочена к столетию создания этой службы, да, Светлана?
Да, в этом году, 20 декабря, вся система органов безопасности Российской Федерации отмечает столетие со дня своего образования. И нужно сказать, что по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные этой дате. Вот у нас получился такой интересный проект. До этого у нас были проекты, мы устанавливали памятные знаки, была названа улица именем Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Житкова. Я думаю, что до конца года вы еще услышите о каких-либо проектах, которые мы готовим к столетию органов безопасности.
Это здорово. Я думаю, что многие мальчишки, ну, кроме меня, тоже это не обошло. У меня два деда полковники, правда, они не этой службы, но летчики. И я хотел быть в детстве, естественно, там, разведчиком, каким-то чекистом. Ну, как сложилось все немножко не так. Знаете, ну, действительно, это служба, которая, вот она как бы для нас, по крайней мере, со стороны, кажется, что она за семью заборами, за своими этими бесконечными секретами, когда действительно, когда даже жена, в принципе, не знает, где работает ее супруг и чем занимается, то есть вот там такая степень. И вдруг такой проект, где вы художников, все это арт, это здорово, конечно, Татьяна, когда вы об этом рассказали, мне было приятно и неожиданно.
Ну, вообще, вначале это, конечно, выглядело такого своего рода авантюрой, поскольку мы знали
здорово,
заранее.
Кстати, из хороших авантюр рождается прекрасная вещь.
Прекрасно. Но у нас получилось все хорошо именно потому, что интерес был с обеих сторон проявлен. И вместе мы пытались сделать все, что возможно, искали компромисс, потому что это не государственный заказ, которого уже больше не существует. Нельзя сказать, нарисуйте так, так и так. Здесь художникам показывали разные темы, показывали государственный архив, стрельбище, реконструкции сцен освобождения заложников, например, или сцену, опять-таки, реконструкцию сцены ареста коррумпированного чиновника. И нельзя предугадать, нельзя предсказать, как художник эту тему разовьет. И вот это самое интересное, наверное, в нашей работе. Найдет ли он интересную тему, найдет ли он что-то, за что зацепиться. И иногда художники, наоборот, пытались что-то даже больше попросить показать им. И оказывалось, вот Светлана нам рассказывала, что это не в нашей компетенции, это не в их компетенции. Это другие органы этим занимаются. Или же помогало просто, если к чему-то не было доступа, то как можно больше рассказать того, что можно нам, за что зацепиться, вот именно как шире, как возможно шире показать.
Для нас это был еще в определенной степени такой образовательный проект, потому что мы встречались с студентами и художественного училища, и про историю органов безопасности рассказывали, и рассказывали об истории зданий, которые относились к органам безопасности, такие, допустим, офисы ФСБ, грубо говоря. Вот. Возили на экскурсию в поселок Черцы Лежневского района, где располагался 48-й лагерь для военнопленных, где находился плененный генерал-фельдмаршал Паулюс. И эта тема многих затронула на выставке, ну, целая серия работ, которая посвящена вот этому периоду. В общем-то, было достаточно сложно, и проект у нас длился практически год.
Здорово. А можно я подхвачу эту тему?
Подхватить.
У нас, да, Александр Вербин создал 7 работ для этой выставки, и 6 работ украсили центральную стену, как раз на ее фоне проходило открытие. Наверное, эти фотографии видели уже все. А главная центральная работа – это триптих, посвященный как раз этой теме. Паулюс, оставшиеся остатки Сталинградского фонтана и аллеи.
Сейчас мы уйдем ненадолго на рекламу, и вот после этого эту тему интереснейшую, я думаю, мы сразу и начнем обсуждать.
Русское радио. Русское радио.
Здравствуйте всем, кто присоединился вновь. Мы сегодня общаемся на тему необычного проекта, необычной выставки «100 лет без выходных». Я напомню наших гостей. Татьяна Берникова, куратор проекта «Холст масла», Светлана Гудакова, сотрудник пресс-службы УФСБ по Ивановской области, Александр Вербин, зав. Отделением живописи Ивановского художественного областного училища, и Сергей Сдохов, руководитель детской студии «Юный художник. Город Приволжск». Это все участники проекта, вот два последних – это художники. И мы говорили сейчас до рекламной паузы, мы говорили о том, что действительно это не легенда о том, что в Чернцах в Ивановской области содержался в лагере для военнопленных маршал, да, или генерал-маршал Паулюс. Александр, вы как раз и этой темой в том числе занимались?
Да, она мне, так сказать, очень подошла. Здесь мне настолько понравилась мудрость, так сказать, нашего руководства того времени, которое так четко рассчитало, что вот Паулюса нужно сохранить как атомную бомбу, которую потом применить, так сказать, в самый ответственный момент. И, естественно, когда Светлана Юрьевна организовала нам туда поездку, мы побывали там в музее, там много материалов. Ну, для меня хватило, хотя это все в одной комнате, но он очень емкий, вот этот материал. Там очень много фотоматериала. И удивило то, что там есть и то, как они там находились, и занимались тоже, так сказать, рисованием, и акварелью писали там, и этюды. Вот. И вначале было не очень понятно, что ж там сделать-то как. И вот для этого-то как раз и существует, так сказать, период этот временной, который помогает все отложить и каким-то образом сформировать то, что есть. Ну вот, как я смог, так я сделал. Но я еще раз хочу повторить, что для меня это вообще бездонная, в общем-то, тема. Я бы мог всю жизнь на эту тему работать, так сказать. Поэтому я с удовольствием здесь работал.
А что это было за место, вот этот вот лагерь? Это был лагерь для высшего офицерского состава или какой? Ну, вот что это?
Ну, нужно сказать, что материалы, которые касаются 48-го лагеря военнопленных, находятся в открытом доступе. Достаточно много монографий, научных статей об этом написано. И многие материалы, которые находились у нас в архиве, уже рассекречены, и историки к ним имеют доступ. Там находилась бывшая усадьба, в общем-то, это был дом отдыха, куда поместили плененных генералов. И они находились там на особом, по сути, режиме, несмотря на то, что у них не было выхода там за территорию поселка. Их хорошо кормили, у них были хлеб, масло, красная икра. Они находились в собственной форме, они ходили со знаками отличия. Вот, был свободный режим. То есть у них не было там, что с 9 до 6 они должны где-то работать. Свободный режим. Паулюс жил со своим адъютантом. Вот Александр Иванович сказал, что он писал акварели. Эти акварели сохранились, они находятся в запасниках наших музеев. Не УФСБ, а художественного музея, насколько мне известно. Вот. И, в общем-то, вот такое лояльное отношение.
Более чем.
Да, и такое лояльное отношение к генералитету и помогло, в общем-то, повернуть Паулюса в сторону советских властей. И впоследствии, как мы все знаем из истории, он выступал по немецкому радио с нападками на Гитлера.
Да-да-да.
Слушайте, и на Нюрнбергском процессе самое главное.
Да, так сказать, на Нюрнберге, да.
То, что там это было, это шок был, так сказать, немецкой стороны. Потому что они думали, что, так сказать, немец никогда не повернется против себя, тем более такого высокого звания. И вдруг это произошло с заклятыми врагами, какими русскими недочеловеками. И он защищает этих недочеловеков. Оказывается, это суперчеловеки.
А что сейчас представляет из себя музей в Чернице?
Нужно сказать, что это комната в школе.
Там есть... от усадьбы от этой больше не...
Остались развалины усадьбы, остались аллеи, но, насколько я понимаю, это помещение, это здание не является ни памятником истории, ни памятником архитектуры. В общем-то, никакого официального статуса у этого помещения нет, у этого исторического места, и поэтому он потихоньку разрушается.
Александр, а вот ощущение атмосферы места есть такое? Вот приезжаете, вот в эту историю погружаетесь, вот что-то такое внутри ощущается?
Ну, в первую очередь, конечно, удивление, что ты, так сказать, вот присутствуешь вот в какой-то вот этой вот, пускай маленькой молекулке времени, так сказать, это удивляло. Ну, естественно, нам первое любопытство было, ну, а почему в Чернце-то? Ведь он же был вначале в этом, в Суздале. И когда ты узнаешь, там, оказывается, ну, все такое вот продуманное бывает, что в Суздале нельзя было их оставлять, потому что там много, так сказать, вот свободного пространства, полей вот этих, на которых мог бы в то время приземлиться такой очень термоядерный десант, который мог бы, так сказать, похитить его и тут же взмыть и улететь. А там какая бы секретность ни была, а тут вот такие леса, сквозь которых особо-то не приземлишься. И вот это заставляло думать, ух, как, что, почему, не так все просто. И когда мы привыкли, лагерь, это обязательно, так сказать, баракик, там еще что-нибудь. Ну, там приехали, на фотографии посмотрели, да, вышки охранные есть. Но оказалось, лагерь такой, который нужно использовать так, чтобы это сработало потом.
Паулюс, это комната была.
Для комнаты, адъютант. Более чем уважительное, конечно, отношение. Действительно, вы говорите правильно потом, что вот на Нюрнберге все это так получилось. Это во многом вот вся эта история сработала. Еще вернемся к теме Великой Отечественной войны. Возможно, не все смотрели и слушали материалы о операции «Ястреб». Расскажите прям вот чуть-чуть, введите в курс дела.
Это была первая, я уже говорила об этом, радиоигра в истории советской контрразведки. Ивановские чекисты смогли арестовать завербованного агента немецкого, который высадился на территории Ивановской области и начал выполнять задание. Смогли его перевербовать, повернуть в свою сторону, и впоследствии он начал передавать немецкой разведке определенные сообщения. Вот. Благодаря этой радиоигре на территории Иванской области был выманен еще один шпион. Он вез батареи к радиостанции, деньги и определенную пачку документов. Его звали Весекирский Дмитрий Дмитриевич. И нужно сказать, что на выставке у нас представлено уголовное дело Весекирского. Вы можете увидеть те документы, которые он вез, вот оригиналы, они представлены, они под стеклом. Вот. Но поскольку иванские чекисты уже были осведомлены, что будет такой человек ехать, его ждали. После высадки на территории Иванской области, вот этот Весекирский, еще одна фамилия у него была Верховский, которую он использовал, начал использовать задание, выполнять задание, и впоследствии был задержан иванскими чекистами, и впоследствии был расстрелян.
Угу.
Но нужно сказать, игра длилась всего полгода, потому что агент Ястреб допустил ошибку при передаче данных. Ну и впоследствии для того, чтобы не было дальнейшего провала, игру закрыли.
На эту тему тоже были какие-то работы художников?
Да, это как раз и есть центральная тема работы Сергея Сдохова, о которой он рассказывал.
Сергей, вот со своей теперь точки зрения расскажите.
Да вообще, когда я вот услышал эту историю, просто себя представил на месте этого человека. То есть вот 41-й год, он на передовой, внезапное нападение, немцы продвигаются вперед, пленение. Что делать? Так просто человеку, что делать? Вот в плену находится, вот очень страшно. Тебя могут расстрелять, могут не расстрелять.
Причем как эти, так и потом.
Да, как те, так и наши.
Да.
То есть, история разведчиков говорит о том, что вот Кузнецов там потом пострадал после этого. То, что он сдался американцам в плен,
да.
Вроде. Поэтому вот это когда пропускаешь через себя, тяжело становится. То есть вот я вот думал, как это все передать. И вот этот парень начинает радиоигру. То есть возвращается сюда, проходит эту школу немецкую, возвращается сюда и начинает вести радиоигру. То есть сотрудничает. То есть он вернулся на родину, он не стал предателем. Это самое главное, он не стал предателем. И вот когда пропускаешь через себя, а потом же интернет, телевидение, средства массовой информации, очень много негатива. Как в ту сторону, так и в эту сторону. И об органах-то госбезопасности тоже ведь много говорят. И как вот передать тему, чтобы это, ну, в общем, тяжело было вот это переосмыслить. С одной стороны, негатив, с другой стороны, подвиг разведчиков. Вот как вот это все передать, как это все отразить? И вот я работал, ну, полгода тяжело. Когда заканчивал работу, вернее, когда начинал работу, я сделал около десятка этюдов и эскизов к этой композиции. И уже на холсте, уже когда была готовая композиция, я начал писать, 6 раз переписывал. То есть просто переписывал 6 раз, менял все. То есть не устраивало, очень тяжело было работать. И все это все равно пропускаешь через себя.
При том, что как бы для вас нет ни эталонов никаких, вы рисуете не с натуры. То есть это какое-то сличение с внутренним ощущением.
Да. Да, то есть, ну, все равно я скажу, очень интересно, тяжело, но интересно было. И знакомишься с историей нашей страны, Отечественной войны, читаешь этот материал, пропускаешь через себя. И когда закончился проект, вот этот, я просто сдал и уехал в поля писать.
Понятно.
Там просто отдыхал.
Татьяна, насколько я понимаю, чисто технически, значит, происходит это таким образом. Это что-то вроде формата пленэра, да, выезжают художники, и что-то такое происходит, вы показываете им, и потом уже каждый, пропуская через себя, может рассказать эту историю вот субъективно.
Первая встреча у нас, первая пленэрная встреча состоялась в декабре прошлого года в музее Пророкова, когда Светлана Юрьевна рассказала всем художникам историю, вот эту историю как раз позывной «Ястреб», знакомилась с материалами.
А почему музей Пророков? Вот как-то...
Знаете, было все немножко не так. В музее Пророкова есть красивый стол. Вот, в общем-то, стол стал центром притяжения. Вокруг этого стола мы построили пленэр, организовали... Ну, реконструкцию кабинета чекиста 30-40-х годов. В общем-то, от этого оттолкнулись, а позывной «Ястреб» уже был дальше. Вот. Сначала мы показали мужчину в форме за столом. Вот он пишет бумаги, он думает о чем-то. А дальше уже были другие сцены.
Да, то есть там нужна была печка, от которой танцевать, этой печкой стал стол в данном случае. Но просто Светлана тогда очень хорошо рассказала историю, и просто художники должны были понять, куда им дальше двигаться, в прошлое, в будущее, относительно вот именно той точки временной. Я хотела бы еще добавить несколько слов на тему, тоже развить тему, которую поднял Сергей. Я в самом начале сказала, что эта выставка, этот пленэр стал своего рода проверкой. Дело в том, что не каждый человек на эту тему способен создать картину. Здесь не просто нужно пойти и с натуры что-то нарисовать. Это нужно действительно осмыслить, пропустить через себя. И только человек, который может себя почувствовать в той ситуации, понять, каким он мог бы быть. Никто не может сказать, пока не пройдет испытание болью, страхом, вот не переживет такую страшную ситуацию, никогда не сможет сказать, как именно он себя поведет. Поэтому я думаю, все мы уверены, что мы хорошо бы себя повели, мы были бы все героями, но показать тот страх, который переживают люди, очень трудно, действительно. Художникам было тяжело работать на эту тему.
Да. Я вспоминаю рассказы о войне своих двух героических дедов, и они говорили, знаешь, страшно. Каждый раз страшно, и каждый раз на преодоление.
И к этому не привыкнуть.
К этому не привыкнуть, да. Это очень хорошо, что к этому не привыкнуть. Что эти люди действительно, они храбрецы и мужественные люди, потому что именно они были способны это все каждый раз преодолевать. Они просто вот внутри однажды переключившись, потом автоматом шли. Нет, конечно, вот...
Все так есть, поэтому и работы такие глубокие у нас есть. Есть что-то попроще, конечно, небольшие пейзажи. Но вот эти сложные работы, я думаю, внимательный, чуткий зритель способен оценить. И большое спасибо и за доверие, с одной стороны, и за то, как художники подошли к этой теме, как они себя, как они выложились буквально.
А у вас была возможность пообщаться с сотрудниками службы безопасности?
Мы общались только со Светланой.
Ну,
все. Больше нам никого.
Светлана, вот вы же не...
Нет, была и возможность, в общем-то, так сказать. Но они не возникали, эти вопросы, потому что когда, например, реконструкция была о взяточничестве. Ну, что там спрашивать-то? Это на слуху у нас, это самое, в телевидении.
Да, да.
Постоянно.
Современная вот, актуальная тема.
Мы только тут вот момент вот этого, это самое, вшивание туда вот. Хорошо, когда со стороны смотришь, но вот здесь, вот он пришел, ему надевают наручники, вот здесь, так сказать, следователь, вот здесь охрана. Так, в общем-то, если ты нормальный человек, то жуть такая вот возникает, не до веселухи там, так сказать. Как бы он сам не пытался тоже здесь пошутить. И когда здесь вот эти пачки денег, например, положились сюда, и когда ты знаешь, что после этого там что-то предстоит такое не очень веселое, то есть здесь, в общем-то, возникает, но это самое жуткое состояние. Но они как-то вот, мы хоть и общались, но не так, чтобы можно было, как говорится, что-то сильно широко здесь говорить. Я вот хочу еще два слова сказать просто про картину Сергея Сдуху, потому что она меня настолько удивила, это самым качественным таким вот этим материалом, который он взял, она именно картина получилась, так сказать. Я почему вот у меня серия такая пошла, потому что у меня какие-то куски так вырывались, вот такие, вот они так складываются в серию, там здесь триптих, там еще что-то. А он сумел вот это вот объединить, я бы сказал, труднейшую эту самую ситуацию, и она качественно в художественном отношении. Просто входишь, ее еще очень выгодно повесили, этот самый, не отнимешь, художественный музей настолько профессионально делает экспозицию, что заходишь, так, бум, да, нормально. Нормально. И та картина того стоит, очень стоит того. И, так сказать, в экспозиции хорошо вот это сделали. Так что я думаю, что...
Так, это значит, это Ивановский областной художественный музей, правильно?
Да, новая галерея.
Эта выставка уже открыта.
Выставка уже открыта, и она продлится до 12 октября.
До 12 октября, друзья, вот я не знаю, мне уже захотелось. Я дождусь, конечно, окончания передачи, но я схожу обязательно.
Нужно сказать, что у нас на выставке не только картины есть, а представлены предметы из разных эпох. старая печатная машинка, настоящий телефон 60-х годов, который стоял на столе у руководителя органа безопасности, бюсты Дзержинского, старые лампы, которые тоже стояли на столах сотрудников органов безопасности и освещали бумаги, в общем, были в деле.
Татьяна, назовите, пожалуйста, еще участников проекта.
В нашем проекте участвовали и стали участниками выставки «100 лет без выходных» Александр Вербин, Сергей Издохов, Сергей Теплов, Юрий Пучков, Дмитрий Мариничев, Полина Кукулиева, Олег Копосов, Анастасия Кулакова.
Это какая компания?
И три студентки Ивановского художественного училища: Анастасия Митрошина, Арина Шульпина и Ольга Манина.
Слушайте, здорово, замечательно. Знаете, о чем хотел поговорить? Я вот понял, что вы не особо активно общались с сотрудниками. Я, значит, пока попытаю тогда Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то все равно определяющие типичные черты вот для этих людей, именно не с точки зрения работы, а с точки зрения поведения в социуме? Ну, может быть, какая-то...
Вы кого имеете в виду? Сотрудников органов безопасности?
Да, сотрудников органов безопасности.
Не могу вам такого сказать.
Тогда про художника.
Не хотите говорить?
Не могу. То есть в толпе вы их не узнаете.
То есть нельзя сказать, что вот это идет разведчик или сотрудник госбезопасности, нет?
Да, это такой незаметный человек.
Это самый незаметный
человек. Почему вы интересуетесь темой? Уже грешок какой-то есть, Андрей. Что случилось?
Я подумаю, да, почему-то меня это беспокоит.
На подсознательном уровне.
Все, я тогда сейчас ухожу от вопроса. Татьяна, знаете мне, что расскажите мне, пожалуйста, вот какие еще этапы были? То есть Чернцы, вот операция Ястреб, куда вы еще ездили?
Так, давайте тогда начнем с поездки в Чернцы, где нам очень хорошую экскурсию провели, рассказали обо всем, и многие жители Иваново не знают, что у нас там было и как все это происходило. То есть стоит не только посмотреть наши работы и прочитать описание, но и съездить в Чернцы по возможности посмотреть само место. Затем мы были в государственном областном архиве, где мы посмотрели отдел. Конечно же, там были пачки и стопы документов без грифа «секретно», но это было очень трогательно, знаете, пронзительно просто смотреть папки, на которых стоит год 1918, 1919, 41. Да. Кто-то узнает год рождения там мамы, допустим, свой год рождения или год, в который что-то произошло серьезное, и мы стояли иногда со слезами. Очень жаль, что не была развита эта тема. Ну, там было еще и холодно. Вот если бы было не холодно, слезы не замерзли бы и текли бы. Нет, очень жаль, что эта тема не была развита. Никто не написал картину на эту тему. Вот если бы тема продолжилась, то я бы настояла на том, чтобы кто-то уделил больше внимания архиву. И мы посмотрели сцены реконструкцию сцены освобождения заложников. Это впечатляет.
Расскажите.
Мы показали маленький фрагмент боевой подготовки сотрудников.
То есть это было типа инсценировки?
Были реальные учения, то есть наши сотрудники отрабатывали там какие-то элементы боевой стрельбы. Вот, мы показали маленький кусочек. То есть мы не звали на полномасштабные учения, которые у нас там проводятся регулярно, когда мы привлекаем всю группировку, которая принимает участие в антитеррористических там действиях. Нет, здесь совершенно маленький фрагмент был. Вот удивило, что художников интересовали совершенно разные детали. Вот порой не знаешь даже, к чему готовиться. Вот Александр Иванович попросил, что нас тогда очень удивило, говорит: а вы в каких перчатках работаете? Ну, перчатки. Ну, показали вот перчатки. Оказывается, нужны вот такие детали. То есть нам, людям, которые, ну, не имеют отношения к изобразительному искусству, порой не понять, для чего это нужно. А какая-то деталь вот у подобных творческих людей может повернуть мышление в другую сторону, да, и какой-то толчок дать для чего-то.
Татьяна?
А я хотела бы добавить как раз об этой же сцене освобождения. Вот это небольшой элемент реконструкции сцены освобождения заложников. На этом пленарном выезде присутствовал художник Сергей Теплов. Вы же знаете, он не пишет маслом на холсте, он делает жанровые зарисовки. Поэтому он просто делал фотографии, искал какие-то интересные сцены. И на выставке были представлены две его работы. На одной изображены как раз сотрудники ФСБ, которые в тот момент перезаряжают свои автоматы, оружие. И для меня, для Сергея Теплова, для всех нас был большим комплиментом комментарий одного из сотрудников ФСБ, который сказал: это делал человек, который там присутствовал, потому что просто в интернете такую сцену не найти. Вот эта поза, в такой позе человека просто никогда никто не увидит. Да. А он это заметил. Знаете, это внимательность художника, внимание его. Это большой комплимент.
Ну, у вас уже и есть некая тренировка на все эти вещи, ведь у вас художники уже даже не первый год этим занимаются.
Да, художники у нас уже, да, привыкли, что условия у них самые необычные, иногда экстремальные.
Глаз самый такой меткий, глаз алмаз, это, конечно, да. Светлана, осталось совсем немного времени. Расскажите мне, пожалуйста, немножко о вашей кухне. Вот какие-то корпоративные вещи ведь у вас наверняка происходят. Возможно, вы куда-то ездите все вместе. Не знаю, какие-то...
Как вас интересует тайны органа безопасности?
Очень. Вот ну, все. Как, а все тайные, конечно, интересно. Я думаю, что я...
Я вот опять не могу вам ответить на вопрос этот, Андрей.
А вот здесь как раз имеет... Все тайное становится явным. Применимо или нет?
Еще раз.
Нет, вот Андрей так заговорил, все тайное. Все тайное становится явным. К вам применимо? К вашим корпоративам хотя бы.
Ну, смотрите, как бы через какое-то количество времени показывают архивы, вскрываются и так далее. То мы можем уже посмотреть все и узнать о том, что Паулюс был в Сернцах, как бы. Да-да, становится. Только нужно немножко времени. Спасибо вам большое за разговор. Давайте еще раз напомним, что в новой галерее Ивановского областного художественного музея с 21 сентября открыта выставка «100 лет без выходных». Она приурочена к столетию создания органов государственной безопасности России. Беспрецедентный, уникальный проект, когда художники погружались в атмосферу. Атмосферу вот этой вот закрытой совершенно, как нам кажется, ну и, наверное, не только, как нам кажется, структуры, да, и пытались сделать свои рассказы, свои осмысления. Спасибо вам большое.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Русское радио.